Полина Ром. Моя новая маска. Чайлдфри я стала лет, наверное, в 6,5. Да, точно, прямо перед школой, примерно 27 августа. Очень хорошо помню диалог матери и ее тогдашнего поклонника. «И не говори, Игорек, столько денег на эту школу уходит, это просто ужас. Но что поделаешь, детям все лучшее». «Милочка, солнце, смотри сюда. Это твоей малышке, на ранице форму. А вот это, красавица моя, тебе лично. Порадуй себя какой-нибудь мелочью». «Игорь, ты такой милый, ты просто прелесть. Ленусик, скажи спасибо дяде Игорю. И вот тебе денежка, сходи и купи нам всем мороженое. Да-да, прямо сейчас сходи. Ой, какая ты нелюдимая у меня, хоть бы улыбнулась». Но мне как-то не улыбалось. На улице моросило и было холодно, но я точно знала, что придется долго-долго сидеть на подоконнике в подъезде. Квартира у нас была обычной двухкомнатной хрущевкой. И при мне мама стеснялась благодарить своих кавалеров. Ну, лет до 13 моих. Слегка стеснялась. Вот тогда, сидя на подоконнике и ожидая, пока тот самый Игорь свалит из моего дома, я и решила, что никаких детей никогда не захочу. А также никаких Игорей в моей жизни тоже не будет. Заботиться нужно в первую очередь о себе, а не о детях. Все дети — это сплошные расходы и нервотрепка. Именно так мама часто говорила своей лучшей подруге, тете Марианне. Высокая, крашеная блондинка красиво курила тонкие черные сигаретки, была бездетна и иногда покупала мне чупик или йогурт. Не слишком понимаю, что связывало ее с моей матерью, но примерно раз в неделю она забегала к ней в гости. Пожалуй, я и завидовала, так же, как и моя мать. Тете Марианне не нужно было о ком-то заботиться, тратить силы и время. А еще она работала и на новые наряды зарабатывала сама. Мама же на работу устроиться никак не могла. «Ой, Марианочка, ты же понимаешь, кто меня возьмет на работу, если у меня маленький ребенок?» Марианна иронично вскидывала бровь, слушая эти признания, но никогда не возражала, и беседа подруг плавно катилась дальше. «У меня была бабушка по маме, баба Настя, но я ни разу не видела ее. Она существовала где-то в крошечном городке на Алтае, иногда звонила матери, и они обязательно ругались. Отца я не знала, тот погиб в аварии до моего рождения. Жили мы на пенсию по утрате кормильца и подачке маминых кавалеров. Иногда они задерживались в нашей жизни месяца на 3-4, иногда пропадали после нескольких дней. 1 сентября я смотрела на себя в большое зеркало в зале, и мне хотелось рыдать. Я еще была слишком мала, чтобы понять причины такого нелепого вида, но интуитивно понимала, что выгляжу не слишком привлекательно. Два белесых кривоватых хвостика с обычными резинками. Нет, банты мы покупать не будем, это дорого и бессмысленно. Синяя форма, к счастью, новая, была велика, даже сильно, но мама настояла именно на этой. «Ты через год снова вымахаешь, и что, опять тебе покупать?» Юбка колыхалась чуть выше щиколоток. Конечно, наверное, ее стоило подшить, но рукодельничать мама никогда не умела. Ранец был черно-серый, совсем не по возрасту. «Посмотри, какую прелесть подарила нам тетя Вера! Мишки они новый взяли, все же в 10 класс своего оболтуса пропихнули, а тебе этот на вырост, не на один год хватит». В школу меня вела та самая тетя Вера. На сэкономленные деньги мама накачала себе губы и несколько дней не могла выходить на улицу. «Ну, Верочка, ты же понимаешь, мне нужно свою судьбу устраивать. Ну как я без этого? Очень-очень прошу, ты меня так выручишь!» Тетя Вера мне и купила по дороге крошечный милый букетик. Это потом я узнала, что такие делают из обломанных цветов и обрезков зелени. А тогда была безумно рада даже этому. Он казался мне ужасно красивым. И я рыдала, когда увидела, что эти три нежных розовых цветка и зелень просто погреблись под лавиной огромных ярких веников. Дети складывали их на учительский стол, и уже через несколько секунд его было просто не видно под роскошными охапками роз, хризантем и гладиолусов. До конца первого школьного дня он не дожил. Я видела, как Эльга Александровна, наша классная, брезгливо спихнула измятые цветы в урну. Драться мне пришлось буквально со второго дня новой школьной жизни. И, хлюпая первый раз разбитым носом, я придумала себе маску. Маску силы. Я надевала эту маску и становилась бесстрашной и непобедимой. Вот честное слово, помогала. Эта самая выдуманная маска помогала мне драться, позволяла смотреть на соперников так, что иногда, наговорив гадостей, они просто отступали. И я перестала снимать маску силы даже дома. Мне в ней было легче.